Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Константин Колбазов. Арт. Книга первая. 75-й. Глава первая. 75-й.
«Арт, справа!»
— раздался в гарнитуре голос Батона. «Вижу!» — коротко бросил я, отслеживая стремительное приближение дрона, идущего нам на пересечку.
«Стреляй!»
— вновь выкрикнул тот. «Не мельтеши, Батон! Судак, не ерзай! Держи руль прямо!» — осадив товарища, приказал я водиле. Пикап несся по полевой дороге почти как по асфальту. Земля влажная и никакого пыльного шлейфа. Сворачивать в давно заброшенное поле идея дурная. Там может быть все что угодно, от неразорвавшихся снарядов до заросших старых воронок. Да даже банальная железяка, притаившаяся в бурьяне, может стать фатальной. Можно остановиться и выпрыгнуть из машины, но это будет только отсрочка неизбежного. На нас нацелились как минимум сразу четверо дроноводов и долбить будут, пока не достанут. В то, что у них закончатся FPV-шки раньше, чем у меня патроны, верится с трудом. Я, конечно, хороший стрелок, но и эта птичка не утка на охоте. И уж точно не тарелочка на стенде. Знаю, о чем говорю, ведь за последние 3 года успел попробовать и то, и другое. Дрон настигал нас, мечась из стороны в сторону. Пора. Я нажал на спусковой крючок, и вепрь 12-го калибра, грохнув, весомо толкнул меня в плечо. Мимо. Еще 2 выстрела, и квадрокоптер, описав короткую дугу, врезался в землю. Отметив это лишь краем сознания, я тут же сосредоточил свое внимание на второй птичке, несущейся к нам строго сзади. Этого достал 2-м выстрелом, также заставив зарыться в высокой траве. Вновь раздался в гарнитуре выкрик Батона. От него с пулеметом толка в этом противостоянии чуть да маленько. Если чем и может помочь, то лишь в качестве наблюдателя. Потому и сидит в кабине рядом с водилой, чтобы не мешаться под рукой. Я резко обернулся, едва не упав на дрожащий под ногами пол кузова пикапа. Так-то я привязался ременной системой, но особой устойчивостью этот метод не отличается. Однако пока я справляюсь. В смысле справляюсь, никаких пока, ведь мою ошибку или нерасторопность вражеские дроноводы нам не простят. Вообще, конечно, мрак. Управлять этими птичками вполне могут мальчишки-ботаны, которых легко перешибить соплей. Но вот сейчас 3 здоровых мужиков, у которых за плечами 3 года штурмов и даже рукопашных, петляют от них как зайцы. В лоб нам летел очередной винтокрыл, мать его, через коромысло. Учитывая же и нашу скорость, сближались мы реально стремительно. Я едва успел навестись в его сторону и нажать на спусковой крючок. Хорошо, хоть летел он строго по прямой. То ли неопытный оператор, то ли сказывалась высокая скорость сближения, или была еще какая причина. Мне как-то не до разбора причинно-следственных связей. Попал 1-м же выстрелом, да так удачно, что его заряд рванул метрах в 20 от нас. Рядом со мной с пугающим шорохом пролетел какой-то обломок коптера. Что-то влетело в лобовое стекло, отозвавшись хрустом треснувшего триплекса. Я непроизвольно присел, укрывшись за кабиной. Но тут же выпрямился в поисках очередной птички. Точно помню, что их было 4.
«Арт, слева!»
На этот раз заголосил судак. 4 выстрела, и только последним я сумел таки достать коптер, рухнувший на дорогу едва ли не под наши колеса. Я невольно даже выматерился, ожидая подрыва. Но, видать, дробь-нулевка что-то там повредила, помимо двигателей или винтов, потому что дрон лишь подпрыгнул и, кувыркнувшись по укатанной дороге, беспомощно замер.
«Млеард, да ты просто волшебник!» – выкрикнул Батон.
Причем орал он так громко, что нужды в гарнитуре никакой. Его и так отлично слышно. Ну что сказать, мы и впрямь прошли по краю. Остается только надеяться, что успеем убраться за границу радиуса действия команды, что нас гоняла. Останемся, и нас один хрен достанут. Сбросил в сумку израсходованный магазин и вогнал в приемное окно следующий. Передернул затвор. Все, готов драться. Но лучше не надо. Хватит с нас. Сидит во мне нехорошее чувство, что на сегодня лимит везения мы выбрали до предела. Дальше только линять, так быстро, как только возможно. Черт, опять дроны. Два. Заходят с двух сторон и идут синхронно. Если так же атакуют, то сбить я успею максимум одного. Второй непременно достанет.
Судак, тормози! Из машины!
Задавать лишние вопросы в подобных ситуациях не принято. Колеса встали колом, зубатые покрышки вгрызлись во влажную землю, сгребая ее протектором. Меня бросило на кабину, и если бы не ремни, то я улетел бы к Бениной маме. Машину протащило несколько метров, и она замерла. Двери распахнулись практически синхронно, из них вывалились судак с батоном. Отстегнуться я уже не успевал. Вместо этого вскинул дробовик и тремя выстрелами достал дрон справа. На левый отреагировать еще успел и даже один раз выстрелил, но, к сожалению, не попал. Или попал, но птичка все одно сумела до меня дотянуться. Этого я уже не понял, потому что перед взором возникла вспышка, сменившаяся темнотой. Я открыл глаза, уставившись в белый потолок. Опять этот сон и мой последний бой. Да, скорее уж попытка выжить. Так и не знаю, кто же нас тогда достал. Вернее, меня. Парни успели отбежать, сумели скрыться в зеленке от коптеров-разведчиков и вытащить меня. Ну или то, что осталось от моей тушки. Зачесалась правая рука, и я тяжко вздохнул, набираясь терпения, чтобы переждать этот зуд. В этом случае лучше всего думать о чем-то другом, желательно увлекательном, иначе пытка может длиться часами, ведь чесать мне попросту нечего. Да и нечем, если что. После того взрыва я превратился в обрубок. Ни рук, ни ног. Сегодня, конечно, протезирование дошло до чудес, но вот мне как-то не хочется превращаться в довесок. Лучше бы батон и судак оставили меня там, в поле. Хотя, что я говорю, я и сам не смог бы так поступить. И дело не в громких словах, мы своих не бросаем. Потому что мы реально не бросаем, стараемся даже вытащить тела павших. Просто не можем иначе. Не для красивого словца, а для самих себя, чтобы не стыдно было смотреться в зеркало и не скрежетать зубами из-за невозможности исправить прошлое. На войне я оказался не по велению сердца или из желания поправить свои финансовые трудности. С деньгами у меня все нормально. Я владелец строительной фирмы. А потому средств хватает с избытком, чтобы помочь как двум сыновьям с дочерью, которые сейчас и рулят семейным предприятием, так и пока еще четверым внукам. Дети обещали не останавливаться на достигнутом. Я родился и вырос в СССР. Хотел стать художником и даже поступил в художественное училище, так и не сумев его закончить. Так уж вышло, что парнем я рос горячим и никому не давал спуску. Сам бил морды, получал по сусалам, утирал юшку и снова лез в драку. Ну и допрыгался, едва не пошел по хулиганке, спасибо директору художки, который договорился с военкомом, и меня забрали в армию. Служил в стройбате. И, признаться, рад, что все обернулось именно так, а не иначе. Никогда не хотел быть военным, не мое это. Во всяком случае, в мирное время точно. Но за два года в королевских войсках я успел приобрести несколько строительных специальностей и по трем даже получить корочки. Когда вернулся на гражданку, союз уже развалился. Рисовать я любил и получал от этого настоящее удовольствие, но зарабатывать этим не получалось. Какие картины, когда в стране впервые за несколько десятилетий появился голод. Зато были растущие из нужного места руки и пышущее здоровьем тело. 90-е были тяжелыми, это факт. Как и то, что в стране начался самый настоящий строительный бум. Кто-то уезжал за границу и, сидя там впроголодь, зарабатывал баксы, возвращаясь потом с таким видом, словно джекпот сорвал, еще и жизни поучал. Я же решил, что если и поеду по заграницам, то только на отдых, поэтому работал дома. И получалось у меня довольно неплохо. Сначала с напарником шабашили по стройкам, потом сбил комплексную бригаду, а с годами дошло и до выкупа участков с последующей их застройкой. На сегодняшний день наша контора, ведущая в городе, строим коттеджи под ключ. Подняли целый микрорайон с детским садом, магазинами и некоторыми предприятиями в сфере услуг. Организовали ТСЖ микрорайона, которым успешно рулит моя дочь. И все это время я не прекращал рисовать, потому что тяга к карандашу и мольберту никуда не пропала. Кто-то стремился на рыбалку, другие на охоту. Я же брался за карандаш. Даже когда выезжали на отдых, пока мои наслаждались пляжем и морем, я устраивался где-нибудь на набережной или у бассейна в гостинице и рисовал отдыхающих за символический рубль. И все было хорошо, пока 3 года назад не погибла в автокатастрофе моя жена. Не знал, что может быть так хреново. Просто никогда не задумывался над этим и даже мысли такой не допускал. И тут вдруг... Потом была мобилизация на СВО. Мне на тот момент стукнуло уже 53, и меня вызвали по ошибке. Мог спокойно указать на этот факт и остаться дома. Но отчего-то подумалось, что когда-то вот так же, совершенно случайно оказавшись в армии, я нашел свой путь в жизни. Вдруг это шанс, чтобы заполнить возникшую пустоту, встряхнуться и обрести новый смысл. В учебном центре выяснились 2 момента. Во-первых, это весьма скудное снабжение. Хорошо, хоть с деньгами никаких трудностей. Дети моего решения не поняли, что не помешало им принять самое активное участие в моей экипировке и регулярно отправлять мне посылки. Чуть позже, когда устоялись взаимоотношения в отделении, я стал помогать с экипировкой и сослуживцам. К слову, все ребята были младше меня минимум на 18 лет. Думал, станут называть дедом, но получился дядькой. Хотели даже такой позывной мне присвоить, но потом им на глаза попались мои рисунки. Парни безапелляционно сошлись на том, что я, конечно, дядя Руслан, но позывной у меня будет Арт. Оно и созвучно моему полному имени получалось, Антонов Руслан Тимурович. Впрочем, в быту так и остался дядей. Во-вторых, как оказалось, я хорошо стреляю. Так-то мне это было известно и раньше, кто из нас не бывал в тире. Опять же, в школе была начальная военная подготовка, но, как выяснилось, хорошо стрелять в спокойной обстановке и в условиях стресса – совершенно разные вещи. И мой зашкаливающий адреналин ничуть мне не мешает сохранять хладнокровие и не вызывает дрожи в руках. Меня даже хотели в снайпера определить, но я отказался, потому что там нужна адовая выдержка. Лежать, черт знает сколько в засаде ради 1-2 выстрелов? Да лучше сразу грохните. Зато когда ФПВ-дроны превратились в настоящую проблему, мои таланты в стрельбе пришлись весьма к месту. Для начала я подмазал нашего оружейника и раздобыл вепрь 12-го калибра. Стенды и тарелочки смастерили сами, благо в инете хватает роликов на эту тему, а в отделении нашлись рукастые парни. Так-то мог бы и детям заказать, но парни заягозились, когда нас в очередной раз отвели на отдых. Ну и у самого в заднице засвербело. С тех пор я позабросил свой автомат, который перекочевал на склад, а за основной ствол у меня стал вепрь. Не считал, сколько подстрелил дронов, но много, очень много. А случалось так и на охоту ходил стрелять уток. Оно вроде как и тренировка, и в то же время неплохое дополнение к столу. Даже рыбачил с его помощью, когда после разлива вода ушла, и рыба оказалась в ловушке мелководья. «Здравствуйте». Я отвлекся от своих мыслей, отметив, что зуд в отсутствующей руке меня больше не донимает. Повернув голову ко входу в палату, посмотрел на вошедшего мужчину. По виду мой ровесник, полный, если не сказать толстый, залысины на лбу, лицо круглое, лоснящееся, губы тонкие, нос мясистый. Вообще внешность отталкивающая и просит кирпича. В особенности глаза, в которые так и тянет ткнуть пальцами, чтобы не таращился. Потому что взгляд у него плотоядный. Да, именно такой. Он смотрит на меня, словно на добычу, оценивающе, самодовольно и с полной уверенностью в том, что я никуда не денусь. Вообще-то не лишено смысла. Я сейчас вообще беспомощен. «Кто вы?» И не подумав здороваться с этим типом, спросил я.
«Щербаков Макар Ефимович, доктор физико-математических наук, руководитель проекта «Пилигрим».
«Мне это о чем-то должно сказать?» – хмыкнул я.
«Пока нет, но у вас есть возможность узнать о нем более подробно», – произнес он, без приглашения присаживаясь на стул у моей койки.
«Нужна подопытная свинка?» – вновь хмыкнул я.
«Необходим участник проекта», – без тени иронии возразил он.
«Учитывая отсутствие у меня рук и ног, вам нужна именно свинка.
Главное, что у вас все в порядке с головой. Ни руки, ни ноги, ни вообще ваше тело для нашего проекта не понадобятся. Нам нужна только матрица вашего сознания».
«Что, простите?»
«Матрица сознания, которую мы сможем поместить в другое тело и в другом мире. Слышали что-нибудь о мультивселенной?»
«Что-то вроде параллельных миров?» «Есть у нас двое парней в отделении, которые увлекаются фантастикой. Как они говорят, книгами про попаданцев в прошлое или параллельные миры».
«Так вот, Руслан Тимурович, это не фантастика, а реальность. Мы научились взаимодействовать с единым информационным полем Земли. Именно благодаря ему нам удается отправлять в путешествия сознания, имеющих высокую степень совместимости. При проведении томографии у вас выявлена эта самая совместимость. 97%. Это очень много».
«Допустим, но зачем это нужно мне?»
«Вы хотите вновь ощутить себя полностью здоровым и дееспособным?»
«Издеваетесь?»
«Ни в коем случае. Мы введем вас в кому, после чего подключим к единому информационному полю Земли, ЕИПЗ. Выберем слой, ну или время, если хотите, хотя это будет другой, параллельный мир, каковых великое множество. После чего начнем поиск реципиента для переноса вашей матрицы сознания в другое тело. Непременное условие – человек должен быть в состоянии клинической смерти в результате черепно-мозговой травмы. Подходит далеко не любой случай, а потому ни о какой конкретной личности говорить не приходится. Мы можем удерживать только волну мира и искать в ней будущего носителя. А из-за разницы и течения времени в наших мирах здесь могут пройти минуты, а там – годы. Все зависит от того, насколько далеко отстоит тот мир от нашего. Разница в 200 лет ускоряет его бег там в 200 раз».
«А если я окажусь в женском теле?» – спросил я. Не то чтобы меня это всерьез заинтересовало, спросил просто для поддержания беседы. Признаться, посетителей у меня тут немного, а те редкие, что бывают, все время смотрят на меня с жалостью. Детей и вовсе видеть не могу, потому как даже у старшего сына, известного своими грубыми манерами, глаза на мокром месте. А этот яйцеголовый... В нем я не увидел вообще никакого сочувствия. И поначалу отталкивающая внешность и его оценивающий взгляд уже не вызывали у меня неприязни. Возможно, потому что он беседовал со мной на равных, а не как с беспомощным обрубком. Грубо звучит, знаю, но ничего не могу с собой поделать. Моя беспомощность просто бесит. Да зуда, мать его, в правой пятке, которой у меня нет, ведь она осталась где-то в поле.
«Нет, с женским телом у вас будет несовместимость. А вот что касается возраста... От младенца до старца», – деловитым тоном возразил Щербаков.
«И в находящегося на смертном одре в том числе?» – уточнил я.
«Только если он хорошенько так получил по голове, а не решил приставиться из-за окончания отмеренного ему срока».
«Получается, по факту вы убиваете прежнюю личность, подменяя ее мною?»
«Ничего подобного. В мозг, не готовый к восприятию новой матрицы, подселить сознание невозможно. Грубо говоря, клиническая смерть длится до 6 минут. После этого начинаются необратимые процессы. То есть вы оказываетесь фактически в теле умершего человека и возрождаете его, аки птица Феникс. Или превращаю в зомби. Поверьте, вы будете живее всех живых. Большинство наших пилигримов даже семьями обзаводятся. Один увлекся настолько, что ходит в один из миров на регулярной основе в течение нескольких тамошних поколений и серьезно изменил ход истории того слоя. Она схожа с нашим миром? Разумеется, миры-то параллельные. Есть, конечно, и те, где случился какой-то сбой. Как результат, ход событий там серьезно отличается. Но это скорее исключения, которые лишь подтверждают правила. И какой я у вас по счету? Людей, соответствующих требованиям, крайне мало. За прошедшие годы вы всего лишь 75-й. «Юбилейный, значит», — хмыкнул я. «Получается, что так». Зависнув на пару секунд, пожал плечами Щербаков. «И как осуществляется переброс?» «Как я уже говорил, мы вводим вас в кому и подключаем к единому информационному полю Земли, ЕИПЗ. Затем осуществляем поиск реципиента и перенос сознания, после чего начинаем получать данные прямиком от вашего мозга посредством все того же поля».